Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. В Нидерланды из Украины сегодня доставляют первые тела погибших в катастрофе Боинга 777 в Донецкой области. В стране впервые более чем за 50 лет объявлен общенациональный траур. Разведка США официально заявляет, что у нее нет улик, указывающих на прямую причастность России к уничтожению самолета. Однако американские спецслужбы возлагают на Москву ответственность за создание условий, приведших к трагедии. Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал закон о частичной мобилизации. В стране продолжаются споры о том, нужно ли вводить на Востоке режим военного положения. В Замоскворецком суде Москвы продолжается суд над обвиняемыми в рамках так называемой второй волны болотного дела. Отставка Наума Клеймана с поста директора музея кино. Есть ли в ней политическая подоплека и сможет ли коллектив музея застраховать свою деятельность от вмешательства со стороны Министерства культуры? Сегодня в Нидерланды из украинского Харькова специальными рейсами доставляют первые тела погибших в катастрофе самолета Boeing 777 малазийских авиалиний. Лайнер, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение вечером 17 июля над Донецкой областью Украины и предположительно был сбит ракетой земли. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту, граждане 9 государств, большинство из них подданные Нидерландов, где сегодня объявлен первый более чем за 50 лет общенациональный траур. Черные ящики с разбившегося самолета накануне были переданы представителям страны, которой принадлежал Боинг, Малайзии. Сегодня они с согласия Украины, Малайзии, Нидерландов и экспертов ИКАО, Международной организации гражданской авиации, доставлены для изучения специалистами в Великобританию. О том, какие действия по расследованию катастрофы самолета будут предприниматься далее и как продолжают комментировать случившиеся голландские средства массовой информации, я расспросил корреспондента Радио Свобода в Амстердаме Софью Корниенко. Софья, накануне Нидерланды согласились взять на себя ведущую роль в расследовании обстоятельств авиакатастрофы. Что это означает на практике и какие действия будут предприняты после того, как тела и останки погибших сегодня будут доставлены в Голландию?
Нидерланды будут руководить не только судебно-медицинским расследованием, то есть проводить на своей территории опознание всех найденных тел погибших в катастрофе, но Нидерландам также отводится руководящая роль в проведении расследования причин катастрофы, в сотрудничестве, разумеется, с зарубежными партнерами ООН и Международной организацией гражданской авиации. Это два сейчас приоритетных направления. Сегодня около 4 часов вечера в аэропорту города Эйндховена на юге страны приземлятся первые два военных самолета с останками пассажиров рейса MH17. Это будет голландские и австралийские самолеты. Как при их взлете из аэропорта Харькова, так и при посадке в Эйндховене запланированы небольшие траурные церемонии, в частности, минута молчания, когда они приземлятся в Эйндховене, и ожидается, что вся страна будет принимать участие в этой минуте молчания, потому что все это будет транслироваться по телевидению. Самолеты будут встречать в Эйндховене король Нидерландов, представители других стран, чьи граждане погибли под Донецком, и родственники погибших голландцев. Сегодня в Нидерланды привезут приблизительно 50 тел погибших. Следующий военный самолет отправится за этим страшным грузом в Харьков в пятницу. Остается пока неизвестно, все ли тела уже найдены на месте крушения Боинга. Скорее всего, не все. Что же касается тех тел, которые вот уже привозят в Нидерланды, далее они будут сегодня перевезены на территорию военной казармы в городе Хильверсум. Это не так далеко от Амстердама, приблизительно полчаса езды, где проходят обучение военные врачи, а следовательно, там имеется все необходимое оборудование для работы судмедэкспертов. И там начнется уже непосредственно работа над опознанием, которая в некоторых случаях, возможно, займет недели, а то и месяцы. Личные же вещи погибших, хотя они частично собраны и ждут отправки в отдельном вагоне на станции в Торезе, рядом с Донецком, но во многом еще лежат на местах падения обломков Боинга. И вот в голландских СМИ сейчас очень много сообщений о том, что некоторые вещи якобы украдены мародерами. В кадр, например, голландских корреспондентов попали сепаратисты из ДНР, которые играют картами с надписью «Malaysian Airlines», и потом, увидев камеру, быстро прячут их. А голландская газета «Телеграф» пишет, пишет, что некоторые родственники, которые попробовали позвонить по номерам мобильных своих погибших под Донецком близких, говорят, что трубку сняли люди, говорящие на восточноевропейском языке. И корреспонденты голландские на месте крушения отмечают, что вещи просто лежат под открытым небом, и взять что-нибудь может каждый. Сегодня в Амстердаме в 8 часов вечера начнется траурное шествие в белых одеждах. И вообще по всей Голландии будут различные траурные мероприятия, потому что 23 июля объявлен Национальным днем траура. Это для Голландии совершенно исключительная вещь. В России это происходит, к сожалению, достаточно часто, а в Голландии Национальный день траура проводится впервые с 1962 года. Да и тогда он был просто связан со смертью королевы Вильгельмины. И этим многое сказано. То есть здесь очень важный момент заключается в том, что для маленькой страны Голландии вот это невероятное число жертв – это действительно самая большая катастрофа за десятки лет. Причем не только авиа, а просто вот самая большая беда. И это, скорее всего, серьезно повлияет на то, какую линию эта страна, один из трех важнейших партнеров России в Европе, будет проводить дальше по отношению к России. До сих пор, несмотря на нехороший год российско-голландской дружбы, Нидерланды из всех европейских стран придерживались одной из наиболее лояльных позиций в плане санкций, например, против России. А теперь эта позиция почти наверняка сдвинется, то есть мы уже это наблюдаем в эмоционально наполненной риторике, например, министра иностранных дел Франца Тиммерманса. И поэтому, вот, на мой взгляд, вот, когда я просматриваю российскую прессу, часто недостаточно внимания уделяется этому моменту. Голландию просто рассматривают как страну с максимумом жертв авиакатастрофы, в то время как на сегодняшний момент, как мы уже сказали, Голландия взяла на себя руководство расследованием катастрофы, и для политического развития всей этой истории Голландия будет, наверное, важнейшим звеном. Мы наблюдали, как на заседании министров иностранных дел вчера в Брюсселе уже, в общем-то, не наблюдалось такого раскола серьезного, как раньше, между восточноевропейскими странами, которые требуют для России очень жестких санкций, и позиции Нидерландов. И основное требование сегодня, помимо, разумеется, помощи в организации переправки останков на родину и проведения независимого расследования, это прекращение поставок оружия и пособничество сепаратистам. Примечательно, что организация, которая защищает интересы нидерландских экспортеров, ее представитель вчера сказал в прессе, что нидерландский бизнес так глубоко тронут происходящим, что с полным пониманием отнесется к тому, что ему придется нести потери в случае введения настоящих серьезных экономических санкций против российского режима. А не стоит забывать, что одна из правящих двух в Нидерландах партий, ВВД, которой принадлежит премьер Марк Рютте, она чрезвычайно зависела всегда от нидерландского бизнеса. И теперь мы видим, что бизнес как бы тоже меняет свое отношение к перспективе санкций. Голландия, напомню, закупает, импортирует из России на сумму порядка 29 миллиардов евро в год. Это в основном топливо, порядка 95% этого топлива. А экспорт из Голландии в Россию составляет где-то 8 миллиардов в год.
Софья, а как голландские средства массовой информации продолжают комментировать эту трагедию в том, что касается версий? Появились ли какие-то новые предположения или экспертные мнения относительно причастности той или иной страны конфликта на Украине к катастрофе малазийского Боинга?
Я должна сказать, что в целом освещение, вот, ну, насколько это сейчас еще, конечно, не расследование, но всех каких-то предварительных результатов, которые, допустим, американцы сейчас озвучили или которые звучат с российской стороны каких-то версий, происходит достаточно объективно в нидерландских СМИ. В частности, я, к своему удивлению, вчера даже увидела в прайм-тайм отрывки из Russia Today на голландском телевидении, интервью с представителем «Голоса России» Дмитрием Бабичем. То есть здесь звучит и российская даже версия. Хотя, конечно, в целом, вот так вот, если серьезно, то в основном все аналитики придерживаются версии о том, что малазийский «Боинг» был по ошибке сбит сепаратистами, которые действуют на востоке Украины. И к России основная претензия в том, что она поставляет вооружение этим сепаратистам, если так суммировать. И мне кажется, что этого мнения придерживаются как голландские политики, так и большинство аналитиков и вообще, наверное, большинство голландцев.
Из Нидерландов, куда сегодня специальными рейсами из Украины прибывают первые тела погибших в катастрофе Боинга 777, передавала корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко. Ответственность за эту трагедию украинская украинские власти возложили на сепаратистов, воюющих на востоке Украины. Сепаратисты и российские власти считают ответственными за катастрофу украинских военных. Накануне вечером разведка США официально заявила, что у нее нет улик, указывающих на прямую причастность России к уничтожению малазийского авиалайнера. Об этом сообщили во вторник во время брифинга высокопоставленные представители ЦРУ, имена которых не сообщаются. В то же время американские представители возложили на Москву ответственность за создание условий, которые привели к ракетной атаке на гражданский самолет. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В своем первом полуофициальном заявлении о причинах катастрофы в небе над Восточной Украиной американские спецслужбы лишь подтвердили уже известную в изложении ведущих политиков версию происшедшего. Пассажирский самолет, судя по всему, был сбит ракетой «Бук», выпущенной из позиции сепаратистов, что подтверждается данными спутниковой съемки, перехвата телефонных разговоров и информации, распространенной в социальных сетях самими сепаратистами. Подлинность части этих интернет-свидетельств была подтверждена. Но американская разведка пока не обнаружила, что называется, дымящегося пистолета. Мы не знаем имени, не знаем звания, и мы даже стопроцентно не уверены в том, какое гражданство у человека, который произвел запуск ракеты. Разведка не может подтвердить и предположение о том, что в силу сравнительной сложности оборудования пусковая ракетная установка могла обслуживаться российскими специалистами. По американским данным, члены сепаратистских групп учатся эксплуатировать противовоздушные комплексы в специальном центре подготовки, находящемся в Ростове, неподалеку от украинской границы. Несмотря на отсутствие детальной информации о том, кто сбил пассажирский авиалайнер, представители американских разведслужб утверждают, что у них практически нет сомнений в ответственности сепаратистов за эту акцию. Версии об украинском авторстве этой ракетной атаки исключаются, потому что у украинских подразделений, находящихся в зоне боевых действий, нет ракетных систем, способных сбить самолет, летящий на 10-километровой высоте. Мало того, данные спутниковой и электронной разведки позволяют установить место, где находилась пусковая установка, и траекторию полета ракеты, сбившей самолет. Впрочем, никаких фото или видеоматериалов, подтверждающих эти заявления, журналистам не показали. Рабочая версия американских спецслужб заключается в том, что малазийский самолет, скорее всего, был сбит сепаратистами по ошибке. До этого инцидента они сбили 12 украинских самолетов и, скорее всего, хотели добавить к числу своих трофеев еще один. По словам Бена Ротса, заместителя помощника президента по национальной безопасности, Соединенные Штаты продолжают расследование, пытаясь определить, имеет ли Москва прямое отношение к этому инциденту, то есть присутствовали ли российские военнослужащие во время запуска ракеты и ответственна ли Москва за подготовку ракетчиков, которые и нанесли этот удар. Как предполагает Эрик Ширяев, американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, не исключено, что американские разведслужбы раскрыли далеко не все имеющиеся у них данные.
Мы тоже не должны забывать, что разведка ведь действует не просто в вакуум. Данные разведки появились, и они опубликованы. Есть свои интересы, есть свои секреты, есть свои источники информации, поэтому заявить прямо, что у нас есть данные оттуда, значит рассекретить свои источники. Поэтому должно быть все согласовано, определено, поэтому это долгий, повязанный бюрократии процесс.
Иными словами, вы не исключаете, что американская разведка знает гораздо больше, чем признает. Ведь в последние дни шло много разговоров о ее фантастических технических возможностях. О том, что от спутников утаить ничего невозможно, а от электронных средств прослушивания невозможно скрыть никаких разговоров.
Безусловно. Если дать данные сегодня с указанием источников места и дать свидетелей, естественно, значит, выдать данные, которые могут быть засекречены просто-напросто.
А насколько вам кажется важным то, что президент Обама в своих уже нескольких выступлениях утверждает, что ракета была выпущена с территории, находящейся в руках сепаратистов?
Вот это интересный вопрос и очень правильный вопрос, потому что Обама, человек, как мы знаем его уже 6 лет, даже больше, человек очень осторожный и человек, который не любит конфронтации в международном аспекте, в план.
Как вы считаете, достаточно ли с точки зрения западных столиц таких улик для расширения режима санкций против Москвы?
Безусловно, потому что если есть политическая воля, аргументы найдутся для этого. Политическая воля какая-то есть на Западе, естественно, но аргументы, которые будут найдены, сегодняшние или завтрашние, они абсолютно не будут устраивать российскую сторону. Мы это знаем, то есть практически однозначно же. Если, конечно, Кремль не захочет использовать этот инцидент как повод для того, чтобы каким-то образом восстановить отношения с Западом, а наказать виновных открыто, показать, что есть заинтересованность в разрешении этого инцидента, то тогда ситуация изменится.
Интересно, что в своем интервью CNN заместитель советника президента по национальной безопасности Бен Ротс делает акцент на том, что Россия продолжает поставку сепаратистам тяжелого вооружения даже в последние дни, уже после уничтожения пассажирского самолета.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал закон о частичной мобилизации, принятый накануне парламентом страны. Вместе с этим на Украине продолжаются споры о том, нужно ли вводить военное положение в районах антитеррористической операции. С последними новостями о заявлениях на эту тему корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В последние дни депутаты Верховной Рады весьма активно призывали к введению военного положения на востоке Украины. И если раньше президент не вводил такое положение из-за того, что в этом случае удастся провести досрочные парламентские выборы, военное положение даже в одном регионе по закону не позволяет проводить какие-либо выборы, то вот накануне Петр Порошенко назвал новые аргументы. На встрече с руководителями парламентских фракций по этому поводу он сказал, что Украина уже находится в состоянии боевых действий и должна защищать свою территорию. Для этого необходима боеспособная армия и соответствующее обеспечение, что невозможно во время военного положения. По словам президента, при военном положении запрещены поставки в страну оружия, а нам, сказал Петр Порошенко, надо выиграть эту войну. Кроме невозможности поставок оружия, во время военного положения становится невозможной и поддержка государства международными финансовыми институтами, в частности, Международным валютным фондом, который в ближайшее время должен предоставить Украине очередной транш кредита. Его общий размер в течение 2 лет должен составить более 17 миллиардов долларов. Ну и во вторник, как известно, Верховная Рада поддержала президентский указ о 3-м этапе мобилизации. Ее цель – как можно быстрее освободить контролируемые боевиками территории. Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа о мобилизации. До эфира я беседовал с находящимся в зоне боевых действий на востоке страны сотником Майдана Владимиром Парасюком. Вот что он говорит о новой мобилизации и аргументах главы государства, почему не следует вводить военное положение в Донбассе.
Надо вводить военное положение, потому что у нас в стране война. У нас гибнут люди. Надо. Мы понимаем, что экономика это тоже очень важно для нашей страны, но жизни простых солдат это важнее. То есть, когда в государстве будет военное положение, когда для простых солдат развяжутся руки, чтобы воевать. Потому что сейчас эта антитеррористическая операция имеет очень много ярлыков, бюрократии и так далее. Когда в стране будет войсковое положение, это совсем другой формат сопротивления против врага. Это и можно и авиацию давать на сход, чтобы бомбардировала позиции врага. И я уверен на 100%, если у нас будет военное положение, все государства мира будут нам помогать. Я не верю, что кто-то там запретит что-то поставлять сюда. Украинская власть, украинские продажные генералы должны понимать то, что украинский солдат, украинский патриот – это не просто ресурс, это человек, у которого есть душа. Потому что сейчас мы видим то, что мобилизирует, но командования как такого нет. Украинский кордон сдерживают простые ребята, которые взяли на себя инициативу и сами принимают решение. Просто надо дать солдату этому простому все, что ему надо. Бронежилет, берцы, каску. А просто так набирать, и чтобы они были смертниками, это нельзя. А то, что матери говорят, что надо призывать синкого-мажоров, да, это факт. Но я хочу вам сказать, что эта война закончится нашей победой. Мы возвратимся назад в свои города, и тогда эти коррупционеры и эти чиновники, они все ответят. Поверьте, и мы не будем смотреть, какие они, что они говорят. Они все будут отвечать. Я каждый божий день выступаю за то, чтобы призывали вот именно депутатов всех советов. Потому что депутат, который идет на выборы, он является слугой народа. Он говорит, я буду представлять людей там в органах, там в радах. Вот сейчас есть возможность показать, кто они. Идите, защищайте страну.
Депутат от фракции «Батьковщина» Николай Томенко, выступая в Верховной Раде, призвал всех, кто получил за годы украинской независимости офицерские звания, звания полковников, генералов, отправляться в зону боевых действий, а не прятаться по домам. В Вчера парламент повысил предельный возраст военнообязанных в запасе с 50 до 60 лет. По оценкам военных экспертов, третья волна мобилизации призвана увеличить численность сил АТО на 50-60 тысяч, то есть более чем вдвое. В первую очередь будут призваны те, кто имеет военную специальность и у кого есть опыт прохождения воинской службы, опыт проведения миротворческих операций. Ну и военкоматы по всей стране уже начали вызывать резервистов для прохождения медицинской комиссии. Мобилизация должна пройти в течение 45 дней. На этом фоне поступают сообщения о том, что к украинской границе перебрасываются вновь новые российские военные подразделения, в том числе из Забайкалья и Дальнего Востока. Кремль готов обрушить всю мощь на Украину, на украинской армии образца июля 2014-го. Это уже далеко не та армия, которую мы имели еще в марте. Написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Это был корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Несмотря на то, что накануне и сегодня украинские военные освободили от сепаратистов еще несколько крупных населенных пунктов, ситуация в зоне антитеррористической операции остается напряженной. Так, сегодня днем сепаратисты заявили еще о двух сбитых украинских истребителях. Информацию о том, что сбит один из них, подтвердили в армейском руководстве. О последних новостях из зоны АТО моей коллеге Светлане Павловой рассказал работающий на месте событий корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало.
Я сейчас нахожусь на одной из баз добровольческого батальона «Айдар», который расположен в Луганской области, который ведет бои в окрестностях Луганска и немножко западнее. За последние дни батальон был в боях, и в батальоне были потери. И вот сейчас на этой базе батальона будет прощание с погибшими бойцами.
Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям после вот этой трагедии, после катастрофы малазийского лайнера, что-то изменилось в ходе боевых действий уже?
Эта трагедия произошла в южной зоне антитеррористической операции. Я нахожусь немножко в другом регионе. Я могу сказать, что настрой бойцов тут не изменился. Несмотря на то, что в батальоне были потери, много новых добровольцев, люди, нельзя сказать, чтобы кто-то отвынивал от передовой. Люди, наоборот, стремятся на передовую. Чтобы новые добровольцы их не пускают, чтобы они сначала прошли подготовку, разобрались, простреляли себе оружие. То есть такого нету, чтобы у людей из... Я не могу сказать, что ни катастрофа с Боингом, ни потери, они не повлияли на боевой дух, в таком случае, в том батальоне, в котором я сейчас нахожусь. А батальон «Айдар» — это сугубо добровольческий батальон, сформированный на добровольной основе. Тут значительная часть — это местные жители, но также есть и со всей Украины бойцы.
А как бы вы могли описать этих людей? То есть есть ли какие-то общие по возрасту, не знаю, по социальному положению характеристики у этих людей?
Люди разные. Две основных группы бы выделил. Часть — это местные жители, то есть жители Донецкой и Луганской областей. И вторая значительная, заметная такая часть — это люди, которые были на Майдане вот этой зимой и которые вот после Майдана пошли добровольцами воевать за территориальную целостность, за независимость Украины.
А вот как они между собой коммуницируют? Нормально? Нет каких-то противоречий? Я имею в виду местные и те, кто из Киева, допустим, приехал.
Нет, вы знаете, есть разные проблемы, но противоречий между людьми нету. Это люди понимают. Местные вот люди есть из окрестных населенных пунктов, есть из тех населенных пунктов, которые находятся под контролем сепаратистов. Ну, эти люди, как правило, они не хотят, чтобы их там снимали, какие-то фотографии делали. Они очень переживают за своих близких, которые сейчас на территории контролируемой сепаратистами. То есть с ними так можно пообщаться без записи. Но каких-либо противоречий между этими людьми я не заметил за два дня.
На ваш взгляд, вот именно в действиях сепаратистов что-то изменилось за последние дни? Как-то, может быть, агрессивнее стали себя...
В действиях сепаратистов вот бойцы говорят, что они достаточно ожесточенно сопротивляются. Насколько я слышал, как заместитель командира батальона разговаривал с бойцами, то он их предупредил, что бой за Лисичанск. Да, вот сейчас будут бои за Лисичанск, что это может быть достаточно тяжелый бой, чтобы бойцы были настроены очень серьезно.
Рассказывал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в зоне антитеррористической операции на востоке Украины Дмитрий Шурхало. Шурхало, с ним беседовала Светлана Павлова. Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские новости. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы продолжается слушание по так называемой второй волне болотного дела о событиях после шествия оппозиции в Москве 6 мая 2012 года, которые российские власти считают массовыми беспорядками. Сейчас судят активистов, которые были задержаны позже, тех, кто уже отбывает наказание зимой и весной 2013-го. На скамье подсудимых четверо. Их обвиняют не только в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. За судом по болотному делу следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Она сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Наталья. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, на какой стадии сейчас этот процесс и когда, как ожидает адвокат, он может подойти к финалу.
Здравствуйте, Марк. Сегодня сторона защиты завершила представление доказательств. Как ожидается, на следующем заседании, которое назначено на эту пятницу, начнется стадия дополнения к доказательствам. И, по мнению адвокатов, вряд ли она будет долгой. Затем будут прения сторон, они займут 1-2 дня, после чего подсудимый выступит с последним словом, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. И, судя по всему, развязка еще одного болотного процесса, начавшегося в апреле, наступит вот уже в течение 2-3 недель. Сторона защиты представляла доказательства с 8 июля. В качестве свидетелей выступали оппозиционные политики Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин, Геннадий Гудков. Они были 6 мая на Болотной площади. Также выступали непосредственные заявители той акции. Например, был Сергей Давидис. Выступали и родственники подсудимых. По словам адвоката Сергея Панченко, представляющего на процессе интересы Ильи Гущина, защита допросила практически всех свидетелей, кого планировала.
Защита представила тот объем свидетелей, который она хотела представить, за исключением того, что, к примеру, некоторым свидетелям, к примеру, Сергею Шарову было отказано в его допросе. В прошлом судебном заседании отказали в допросе Льва Пономарева, ссылаясь на то, что данные лица являлись общественными защитниками по делу 8. Однако защита считает подобную постановку вопроса некорректной и незаконной, поскольку нигде не указано в законе, что свидетель, явка которого была обеспечена, может быть не допрошен вообще. Суд имеет право оценивать эти показания с учетом того, что общественные защитники ознакомились со всем объемом материалов дела, но по закону, если защита обеспечила явку какого-либо свидетеля, то есть перевела его, посадила в коридоре, просит его допросить, суд не имеет законных оснований, чтобы отказать. Вот. Это нам дает возможность обжаловать по этим основаниям. Единственное, что вчера, после того, как было заявлено ходатайство о допросе Льва Пономарева, оно Гаскаровым было снято, самим Гаскаровым. Соответственно, в этой части мы жаловаться не сможем. А в части отказа в допросе Сергея Шарова у нас имеется апелляционный повод, абсолютно законно обоснованный. Такого предварительного какого-то отсева свидетелей, какого-то такого, как это, праймерис свидетелей, да, закон у нас не предусматривает.
Говорил адвокат Сергей Панченко. Напомню, что на скамье подсудимых по этому делу 4 человека. Это Илья Гущин, Александр Марголин, Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева. Она единственная из четверых находится не в следственном изоляторе, а под подпиской о невыезде. Во время дачи показаний в суде Кохтарева полностью согласилась с обвинениями по обеим статьям и призналась, что во время событий на Болотной площади кидала в сотрудников полиции пустые бутылки. Также уже дали показания, и они отвергли обвинения в участии в массовых беспорядках, как и сам факт этих беспорядков. При этом все трое согласились с некоторыми обстоятельствами и признали, что действительно могли потянуть кого-то из полицейских или ударить, поскольку в тот момент пытались защитить демонстрантов, которых избивала полиция.
Наталья, всего в болотном деле 28 фигурантов. Как мы знаем, 11 из них осуждены и отбывают срок, 11 амнистированы. Могут ли рассчитывать на амнистию те, кто был арестован в рамках так называемой второй волны задержаний по болотному делу?
Нет, фигуранты этого дела не попадают под амнистию, поскольку им были предъявлены обвинения не только по 212 статье, это участие в массовых беспорядках, но также и по 318 статье, применение насилия по отношению к представителю власти. А под амнистию попали только те фигуранты дел, у которых была только одна 212 статья.
Наталья, еще такой вопрос. Ожидаемый завтра приговор Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву по делу об организации массовых беспорядков. Я, кстати, сразу скажу нашим слушателям, что мы будем вести прямую трансляцию с этого заседания. Может ли вот этот завтрашний приговор как-то повлиять на судьбу фигурантов второй волны болотного дела?
Я обратилась с таким же вопросом к адвокату Сергею Панченко, и по его словам, с юридической точки зрения, эти дела никак не могут быть связаны, и поэтому на приговор по делу четверых, ни приговор по делу Сергея Удальцова, ни по завершившемуся болотному делу восьми никак не могут повлиять. Вот что сказал Сергей Панченко.
Юридически ни одно дело друг на друга не может повлиять из ранее на рассмотрах, в том числе приговор восьми, хотя он был представлен в качестве доказательства обвинения по данному делу. У нас как подсудимым по делу восьми, так и по делу четырех не предъявлено никаких обвинений в совершении и группой, то есть по договоренности между собой. Соответственно, совершили или не совершили какие-то действия там кто-то из состава восьми или совершил или не совершил действия из состава четырех, не имеет для них взаимного юридического значения никакого, поскольку согласно закону они действовали не вместе друг с другом, согласно предъявленному обвинению, а каждый сам по себе. Опять же, нигде не написано, что ни в одном обвинительном заключении, ни по делу восьми, ни по делу четырех, не написано, что между непосредственными, как говорится, участниками массовых беспорядков и организаторами имелась какая-то вообще связь, какая-либо договоренность, либо совместные действия. Поэтому речи тут не может идти о юридическом значении. Да, фактическое значение, оно скорее вот этих вот дел в отношении рядовых участников этого шествия, оно имеет фактическое значение для массовых беспорядков, для дела Угольцова-Развожаева. Потому что, естественно, осудить людей за организацию массовых беспорядков было бы очень странно выглядело, если бы при этом не были установлены участники.
Это был адвокат Сергей Панченко, представляющий на этом процессе интересы подсудимого Ильи Гущина.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о продолжающемся в Москве рассмотрении дела о массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади. Вы слушаете «Время свободы» и еще российских новостях. В начале этой недели Министерство юстиции России, не дожидаясь судебных решений, принудительно внесло еще 5 общественных организаций в реестр иностранных агентов. Среди НКО, которые отныне признаны получающими иностранное финансирование и занимающимися при этом политической деятельностью, правозащитный центр «Мемориал», ассоциация «Агора», фонд «Общественный вердикт», организации «Юрикс» и «Экозащита Женсовет» из Калининграда. Ранее в список иностранных агентов попали ассоциация «Голос», «Союз женщин Дона» и другие. Всего в реестре теперь 11 организаций. О том, какие ограничения накладываются в связи с этим на общественную деятельность НКО, а также о возможных ответных шагах со стороны некоммерческих организаций, моя коллега Кристина Горелик побеседовала с юристом Фуркатом Тишаевым, представляющим интересы НКО в судах.
Самая главная претензия наша к Минюсту в том, что поставил в реестр наших заявителей организации, вопреки тому, что мы находимся в процессе судебного обжалования прокурорских представлений. И Минюст в своем же релизе написал, что правозащитный центр «Мемориал», общественный вердикт и «Юрикс» поставлены в реестр на основании представления прокуратуры, то самое, которое мы сейчас обжалуем в Мосгорсуде. То есть теоретически у нас есть шанс, что мы выиграем дело в Мосгорсуде, но Минюст почему-то не стал дожидаться, когда решение вступит в силу, и поставил нас в реестр. Получается, что нарушается наш принцип правовой определенности, потому что вроде как теоретически мы можем, но у нас еще есть шанс доказать, что мы не занимаемся политической деятельностью, а Минюсту уже это неинтересно. Вот. И здесь еще возникает другая правовая проблема, что если Мосгорсуд утвердит решение Замоскворецкого суда, и оно вступит в силу, грубо говоря, это решение будет означать, что инкриминируемые деяния являются политической деятельностью. И теоретически у нас есть право обжаловать постановку в реестр в суде. Но как мы это будем делать, если по этому же самому предмету уже Мосгорсуд вынесет решение, что да, это политическая деятельность? То есть мне не представляется реальным, чтобы Тверской суд вынес решение, противоположное Мосгорсуду, если Мосгорсуд сейчас вынесет решение против нас. То есть предмет обжалования один и тот же, что вот сейчас мы судимся, так и по тому, что нас поставили в реестр. Хотя, по идее, он должен быть разным, чтобы мы могли хотя бы теоретически ожидать, что мы можем выиграть этот спор.
По факту организации поставлены в реестр. То есть что это означает для организации?
Поставлены в реестр, и со вчерашнего дня на этих организациях лежит обязанность дополнительной отчетности, ежегодный аудит, маркировать всю свою продукцию, пресс-релизы, доклады и выступления как продукт, изготовленный иностранным агентом. Вот. И, естественно, организации не готовы пока что это делать, поэтому мне кажется, что это очень сильный охлаждающий эффект, вот это воздействие будет и что организации теперь будут 10 раз думать, прежде чем что-то публиковать. Вот, то есть вот постановка в реестр, она существенно ограничивает организацию в своей деятельности содержательной, именно в плане публичности. По мемориалу мы направили апелляцию, а по ассоциации «Голос» и по общественному вердикту еще нет. У нас сроки на этой неделе истекают. Вот мы не направили, потому что Замоскворецкий суд нам долго готовил письменное решение. То есть обжаловать нечего было. Вот, но сроки еще не назначены. Через месяц, наверное. Получается, Минюст бежит впереди паровоза, получается. А паровоз у нас кто? Мосгорсуд. И, не дожидаясь мнения Мосгорсуда, принимает решение по тому же самому правовому вопросу, который сейчас находится на рассмотрении, будет находиться на рассмотрении Мосгорсуда.
Но, в принципе, же шансов то, что Мосгорсуд примет другое решение, наверное, очень мало.
Ну, я как юрист, конечно, не могу прогнозировать, и не должен, точнее, прогнозировать, но в реальности, конечно, да, мы особо не ожидаем того, что Мосгорсуд вынесет какое-то интересное решение, но для ЕСПЧ нам нужно обжаловать все средства правовой защиты, поэтому хотя бы для ЕСПЧ мы должны это сделать, чтобы потом показать, что вот мы давали возможность российским судам решить вопрос, но они с этим не справились. Сейчас у нас единственная надежда – это Европейский суд по правам человека, потому что все остальные средства, как мы и говорили еще год назад, оказались по факту неэффективными.
О дальнейшей судьбе российских НКО, принудительно внесенных Минюстом в реестр иностранных агентов, говорил юрист Фуркат Тишаев. С ним беседовала Кристина Горелик. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Накануне мэр Москвы Сергей Собянин все-таки уволил начальника столичного метрополитена Ивана Беседина из-за катастрофы на Арбатско-Покровской линии 15 июля. Тогда в результате крушения поезда погибли, по последним данным, 23 человека, более 150 госпитализированы. За прошедшие дни следственные органы назвали имена людей, действия которых, по их мнению, привели к катастрофе. Это рядовые технические работники. Ни одно из самых громких происшествий в России, включая теракты, до сих пор не приводило к добровольной отставке высокопоставленных чиновников или к их примерному наказанию именно за это. Является ли отставка Беседина образцом должного наказания крупного чиновника и почему сами чиновники не берут на себя ответственность за происшествие, пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина.
Сергей Собянин освободил от должности начальника московского метрополитена Ивана Беседина в связи с крупной аварией на Арбатско-Покровской линии, которая унесла жизни 23 человек. Глава города заявил, что катастрофа в тоннеле подземки перечеркнула ту огромную работу, которая проводилась в метро в последние годы. Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает такое решение Собянина неожиданным.
Эта отставка не в стиле нынешнего царствования. Путин не любит увольнять кого бы то ни было под давлением общественного мнения, по причинам явственных ошибок или непрофессионализма. Большинство вельмож следует этому. Поэтому эта отставка несколько неожиданна, потому что все ожидали, что стрелочником дело и ограничится. Потому что Собянин вот следует традициям верховного начальника. Ну, в данном случае этого не произошло. Стрелочником назначили все-таки в некотором роде вельможу. Это нетрадиционно. Ну, как бы в нормальной стране так бы и произошло. Вряд ли самого Собянина снимут. Лексутов, отставки которого требует часть общественности, он формально не по тем делам, не по ремонту метро.
В день трагедии заместитель мэра Москвы Максим Лексутов заявил, что подконтрольное ему ведомство, департамент транспорта города, не является органом ревизионной и технической безопасности метрополитена, что было интерпретировано в СМИ как отказ от ответственности за катастрофу. И до этого крупные российские чиновники снимали с себя ответственность за теракты, потерю контроля над ситуацией во время природных и техногенных катастроф. Вспомнить только заявление губернатора Краснодарского края Александра Ткачева летом 2012 года после затопления Крымска перед жителями города. Что, нужно было каждого обойти? В странах с иным отношением к общественному мнению после трагедии подобного масштаба в отставку уходят не только чиновники средней руки, но даже первые лица. Как это было, например, в Латвии в конце прошлого года, когда в торговом центре в Риге обвалилась крыша и погибли 54 человека. Является ли типичное поведение российского чиновника в чрезвычайной ситуации подготовленным, или это дело его совести и интуиции. Насколько осмысленно российские министры, губернаторы и градоначальники подходят к общению с прессой и общественностью в кризисные моменты? Если их предвыборные праздничные и отчетные речи готовят имиджмейкеры и спичрайтеры, то в случае ЧП формула одна – свести к минимуму содержательное общение с прессой. Такой вывод делает политтехнолог Станислав Белковский.
Существует достаточно стандартный набор отговорок, отписок и так далее, сводящийся к тому, что причина той или иной аварии или катастрофы лежит вне российской бюрократии современной, и поэтому кадровые перестановки сами по себе ничего не дают и не решают. Каждый чиновник общается так, как считает нужным, в меру собственного понимания ситуации и умения общаться со средствами массовой информации. Но мы видим, что даже с точки зрения этического кодекса бюрократии совершенно не обязательно прибытие крупных должностных лиц на места аварии и катастроф. Вообще-то при аварии такого масштаба и уровня, как катастрофа в метро на Арбат-Покровской линии, в общем-то и президент страны должен был прибыть к месту аварии, но он никогда не считает нужным это сделать, поскольку всегда может сказать, что это не его уровни и не его компетенции вопрос. И здесь сама поведенческая линия и этическая позиция чиновника важнее, чем риторический пакет, в котором он выходит в средства массовой информации. Потому что говорить можно все, что угодно. Вопрос, как чиновники действуют в этой ситуации.
Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский предполагает, что общая установка в случаях подобных трагедий в метро на Арбатско-Покровской линии отказывается от ответственности и ссылаться на обстоятельства.
Я подозреваю, что есть некая общая рекомендация валить все на обстоятельства и ни в коем случае не признавать свою вину, не делать никаких там заявлений об отставке и тому подобное. Отставка – это прерогатива начальника.
Станислав Белковский полагает, что отказ от ответственности – типичная черта российской бюрократии. Причины пренебрежения общественным мнением со стороны крупных российских чиновников он объясняет тем, что обычно этих людей назначают, а не избирают.
Чиновник не отвечает перед избирателями. Он отвечает, с одной стороны, перед своим непосредственным начальством, с другой стороны, перед теми кланами, корпорациями, которые способствовали его назначению на высокий пост. Если эти обязательства перед начальством и спонсорами его назначения не нарушаются, то с точки зрения чиновника и нет никаких оснований нести ответственность. Поэтому Лексутов окрашивается как может. Вполне возможно, что вообще не придает значения говоримому, считая, что общественное мнение относительно его поведения в данной ситуации никак не соотносится с его карьерными перспективами. Мало ли одиозных чиновников России, которые совершили много ошибок и управленческих, и публичных, и тем не менее остаются на своих постах. В силу того, что все их обязательства перед начальством и спонсорами выполняют.
Летом 2010 года мэр Москвы Юрий Лужков вернулся из отпуска спустя 6 дней после того, как Москву окутал смог от лесных пожаров. Мэр Омска Вячеслав Двораковский в 2013 году не прервал свой отпуск из-за столкновения пассажирского теплохода и грузовой баржи, когда погибли 6 человек. Градоначальник заявил, что руководил ликвидацией ЧП по скайпу из Чехии. 15 июля 2014 года глава московского метрополитена Иван Беседин прервал свой отпуск в день аварии. Но политтехнолог Станислав Белковский отказывает чиновнику в моральной мотивации этого поступка, предположив, что его вернули в приказном порядке, ведь в противном случае все шишки, по выражению Белковского, посыпались бы на мэра Москвы Собянина и его заместителя Лексутова. Судя по тому, что говорят прохожие на улицах Москвы, обвинений за трагедию в московском метро им избежать все равно не удалось.
Я считаю, что Собянов не виноват.
Все зависит от верхов. Это нужно как-то пресекать, это нужно проверять. А у нас это получается только тогда, когда что случится.
А скорее всего, ответственность работников метрополитена, как глава города, может распределить ответственность между теми людьми, с которыми он работает.
Самое прямое, они те проходчики, которые сейчас хотят выставить виноватыми. Они, конечно, виноваты, но я думаю, что больше здесь виновато руководство метрополитена, которое подыскивает таких сотрудников. Ну, совсем крупные чиновники нашего города, они вообще за все несут по своим должностным инструкциям.
Глава города не должен нести. Должен нести тот человек, который отвечает непосредственно за ту структуру, которая, ну, в данном случае глава метрополитена. Ну, скорее, это должно быть ряд санкций, которые вначале у него будет, возможно, штраф, потом, если повторит что-то похожее, будет еще штраф, а потом уже либо отставка, либо тюрьма.
Я думаю, что надо сначала разобраться в том, что конкретно произошло, а потом уже делать выводы. Потому что в город большой, происшествий много, если после каждого происшествия увольнять главу города, просто невозможно будет управлять городом.
Отказ от ответственности за чрезвычайные ситуации находят типичным для поведения чиновников России и Владимир Прибыловский. Политолог считает, что чиновники переняли манеру не возвращаться из отпуска во время происшествий от президента России Владимира Путина, который в 2000 году прервал свой отпуск только на 6-й день после происшествия с подлодкой «Курск».
Западные должностные лица, они более тщательно заботятся о своей репутации. У нас нужно убедить одного человека, своего начальника, что я не виноват.
Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая рассказывает, что рейтинг российских чиновников уровня главы города не сильно зависит от их поведения во время чрезвычайных ситуаций.
События такого рода вызывают очень большой отклик. Обычная реакция тоже, что люди считают, что инцидент момент этот не будет расследован, большинство людей в это не верят. В особенности это касается там каких-то очень больших событий, таких трагических. Сказать, что в этот момент рейтинг власти, допустим, московской, городской, явно упадет, думаю, что не особенно. Потому что, как правило, списывается вина на чиновников более низкого ранга.
Наталья Зоркая проводит аналогии с состоянием рейтинга президента Путина во время трагедии с подлодкой «Курск» и теракта в стране. В момент острого переживания происшедшего россияне признавали Путина ответственным за это, но в итоге его рейтинг снижался лишь на какое-то время. Исследования Левада-центра показывают, что во время кампании по отставке мэра Москвы Юрия Лужкова было зафиксировано крайне критическое отношение москвичей к его управлению и команде. Однако Лужкова убрали, а высшие городские чиновники из его окружения реальной ответственности не понесли. Таким образом, среди рядовых граждан утверждается мнение, что за ошибки и проступки крупные чиновники наказаны все равно не будут. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Время свободы» еще одна московская тема. В начале этой недели российский историк кино Наум Клейман официально вступил в должность президента Музея кино, директором которого он был последние 22 года. Теперь вместо Клеймана руководить музеем будет киновед Лаиса Солоницына. Когда еще около месяца назад стало известно, что контракт с Клейманом не будет продлен, общественность выступила в его защиту. Но единственное, чего удалось добиться в результате долгих переговоров между Министерством культуры Клейманом и Солоницыной, это почет должности президента для 76-летнего заслуженного специалиста. Теперь трудовой коллектив Музея кино выступает с идеей создания независимого попечительского совета, чтобы гарантировать невмешательство чиновников в свою работу. С подробностями Мумин Шакиров.
На новой должности Наум Клейман займется разработкой концепции Музея кино. Новоназначенный директор Лариса Солоницына возьмет на себя ответственность за финансы и кадровые решения. Трудовой коллектив, который с самого начала конфликта выступил на стороне Клеймана, предложил закрепить в уставе Музея кино компетенции президента и поддержать идею создания независимого попечительского совета. Напомним, что год назад Министерство культуры уже пыталось уволить Наума Клеймана, но под нажимом кинематографической общественности продлило ему контракт. В настоящий момент Клейман со сдержанным оптимизмом приступает к работе на новой должности.
Посмотрим, как пойдет сотрудничество. Надеюсь, что оно будет успешным. Это не первый случай, когда бывший директор становится президентом. Как вы знаете, это есть прецеденты в ГМИ имени Пушкина с Ириной Александровной Антоновой, это и в историческом музее со Шкурко произошло, и в политехническом. И в каком-то смысле это обеспечивает преемственность двух этапов. Мне очень хочется надеяться, что Лариса Солоницына, которая киновед по образованию, пришла в музей не для того, чтобы расправиться с предыдущим периодом и привести своих людей, а продолжить то, что мы делали 25 лет.
Директор Музея кино Лариса Солоницына также готова к сотрудничеству с Наумом Клейманом, но при этом не дает никаких обещаний.
Я настроена тоже очень оптимистично, но сдержанность может объясняться только тем, что реальное положение вещей мы сможем понять тогда, когда начнем работать. Сейчас все-таки время, во-первых, моего вхождения в должность как директора Музея кино, ну, во-вторых, у Наума Ихильевича тоже период вхождения в новую должность. Поэтому вот я думаю, что сдержанность может объясняться только этим обстоятельством. А когда мы начнем работать, ну, я думаю, что мы будем более оптимистичны.
Что касается идеи создания независимого попечительского совета Музея кино и изменения устава учреждения, то трудовой коллектив не согласовывал с Наумом Клейманом эти вопросы.
Я должен сказать, что это письмо появилось до того, как был заключен договор. И вообще это было как бы первой реакцией нашего коллектива, в котором я не принимал участие, видит Бог, но ребята, конечно, хотели, чтобы каким-то образом их работа не только была оценена, чтобы она была продолжена. И это предшествовало договору. Я должен отдать должное и Ларисе Оттовне Солоницыной, и тем людям в Министерстве культуры, которые ее консультировали, что они в текст трудового соглашения нашего внесли довольно много, больше половины тех требований, которые предложил коллектив закрепить за президентом. Там не вошли некоторые кадровые проблемы. То, что связано с сотрудниками, с тем, что президент рекомендует, утверждает и так далее. Вот, как утверждают мои коллеги, нарушает принцип единоначалия. И я должен сказать, что я сам в свое время возражал, когда мне пытались предложить еще во времена киноцентра людей, которые каким-то образом были связаны с дирекцией киноцентра, но не имели отношения к истории кино. И я понимаю, что этого не было вынесено. Но другое дело, что посмотрим, как будет развиваться сотрудничество всего коллектива и уже нашего тандема, и внутри тандема тоже. Что касается попечительского совета, то он подтвержден как принцип. Значит, у нас будет попечительский совет наряду с тем общественным советом, который был сформирован в Министерстве культуры во главе с Константином Эрнстом. Мы надеемся, что мы создадим тот попечительский совет, который будет нам помогать делом, а не только советами. И там будет много людей и из кинематографического мира, и общественности.
Это был Наум Клейман. В свою очередь, Лариса Солоницына также не против создания попечительского совета, и она понимает обеспокоенность коллектива.
Более того, Наум Ильич, мы с ним уже обсуждали какие-то кандидатуры людей, которые могли бы войти в этот попечительский совет. Понимаете, даже за то время, которое я работаю в музее кино, за то немногое время, которое я в этой должности, ситуация уже меняется к лучшему, и мое первое впечатление от коллектива, оно, в общем, все равно, несмотря ни на что, было позитивным и остается позитивным. Надо понимать, что ситуация нестандартная. Речь идет не о том, что там был один директор, потом назначили второго, потом третьего, потом четвертого. У музея кино за всю историю существования был только один руководитель, Наум Ильич Клейман. И поэтому, разумеется, назначение нового человека, оно, конечно, было встречено коллективом настороженно, и, возможно, какие-то превентивные меры они принимали для того, чтобы, да, ну вот как-то иметь возможность, не знаю, защититься или контролировать нового директора. Сейчас уже ситуация, в общем, меняется. Мне кажется, что мы находим общий язык, точки соприкосновения. Мы вместе будем создавать этот попечительский совет. И я не думаю, что здесь какое-то будет противостояние.
Будет ли Союз кинематографистов во главе с Никитой Михалковым, давним оппонентом Наума Клеймана, вашим союзником? Или это будет посторонний наблюдатель?
Я не знаю, какую функцию... Я не могу отвечать за Союз кинематографистов. Я не знаю, какую функцию он будет исполнять по отношению к музею кино. Формально он никак не относится к этой организации.
Это была Лариса Солоницына. Наум Клейман в должности президента музея кино намерен сосредоточиться вместе с коллективом в основном на научной, образовательной и экспозиционной деятельности, оставляя за скобки кадровые вопросы и финансы.
Президент возглавляет ученый совет, закупочная комиссия работает под наблюдением, во всяком случае, президента. Все, что касается кинорепертуара или репертуара наших, остается право на инициативу в стратегии развития музея, в формировании его коллекции, научных изысканий. То есть вся сфера художественно-научная, связанная с деятельностью музея кино, находится как бы под эгидой президента. Президент не распоряжается финансовыми потоками, и президент не занимается, то есть, во всяком случае, он, безусловно, участвует, как и все другие, но не определяет кадровые вопросы, прием на работу. Увольнение, безусловно, будет частью, или попытки увольнения, частью заботы всего трудового коллектива. У нас есть совет трудового коллектива, такая род профсоюза. У нас очень активная молодежь, я очень им благодарен, потому что они, во-первых, юридически образованные, во-вторых, они хорошо знают законы, и они следуют этим законам, они только знают их.
Лариса Солоницына в настоящий момент не намерена заниматься кадровой политикой, хотя в целом перемены в музее неизбежны.
Вы знаете, дело в том, что никакими точечными увольнениями или назначениями я не планирую менять ситуацию и работу музея кино. Это будут комплексные меры. Конечно, будут перемены, потому что если бы они были не нужны, то меня бы просто не было на этом месте и на этой должности. Перемены нужны, они будут, но это не будет вот конкретно чье-то увольнение или чье-то назначение. Это будет комплекс мер, которые я собираюсь обсуждать в первую очередь с Наумом Ильичем, в как-то вот мы совместно будем двигаться к этим переменам.
Одна из главных проблем музея кино – это поиск помещения. Напомним, что 10 лет назад сложилась такая ситуация, когда музей был вынужден покинуть здание киноцентра на Красной Пресне, где хранилась коллекция фильмов и проходили просмотры. Ныне архивы и картины хранятся в разных местах. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Этот сюжет завершает информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Александр Гостев в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».